Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике и не только. Меня зовут Тимур Осмонов. Рядом традиционно ведущий программы экономист Кубат Калыч Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
Доброго дня.
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов большинством голосов совсем недавно приняла законопроект все-таки о повышении потолка госдолга. За законопроект проголосовали более 314 законодателей, а после голосования в Палате представителей законопроект отправляется на рассмотрение в Сенат. А затем, если его там одобрят, то он уже отправится на подпись президенту США. Инициатива предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных республиканской партией реформ. Но, как предупреждала ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен, администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. Время тик-так. В таком случае, как неоднократно подчеркивалось, страна столкнется с дефолтом, который приведет к экономической катастрофе. А сам Джо Байден говорил: не радуйтесь нашим долговым триллионным обязательствам, потому что если у нас случится дефолт, то всему миру будет очень и очень несладко. Ну, последнее время мы, скажем так, с точки зрения обывателя, ждали, поднимут эту планку госдолга в США или нет, будет ли дефолт, и вообще задавались вопросом, почему и кому должны в Америке свои же собственные доллары. А я напомню, что в номинальном выражении у США сейчас самый большой госдолг в мире. Он составляет 31 триллион и чего-то там 0,4 того самого триллиона. Я не силен в математике.
God, сказали бы американцы.
Да, но для сравнения, госдолг Великобритании на конец 2022 года составлял более 3 триллионов, а Китая 2,5 триллиона. Кубат Калыч, мы всегда, конечно, очень рады, когда слышим о том, что кто-то там, первая экономика мира, должна кому-то огромные деньги. И если эти деньги не отдать, то они задолжают еще больше или вообще в дефолт ударятся. Мы все помним дефолт 98-го года в России, нам тоже несладко в Кыргызстане пришлось. Поэтому для того, чтобы развеять те или иные мифы о госдолге США, скажите, пожалуйста, кому американцы должны такую огромную сумму? 31 миллиард долларов. Триллион.
Триллион.
Вот, миллиард.
Три нолика, да.
Ага.
Ну, видите, вот заварил себе чай к передаче, и сахар забыл положить. Вот, получается, чай без сахара – это вот такая аллегория в отношении, как говорится, как таковой картины, связанные с госдолгом. Давайте начнем, наверное, снизу вверх. Наверное, нет ни одной страны мира, которая была бы абсолютно без долгов.
Угу.
Это раз. То есть, я имею в виду, есть внутренний долг, есть внешний долг, есть обязательства так называемых квазигосударственных субъектов хозяйственных, которые формально не имеют отношения к государственному долгу, но по факту за ними незримо стоит государство, и общий объем долговых обязательств на самом деле большой. Вот пример, допустим, Кыргызстан и Казахстан. То есть у нас есть внешний долг, у нас есть внутренний долг, внутренний растет, все больше, больше, больше. Мы, в принципе, были сторонниками того, чтобы государство больше занимало внутри страны, но оказалась ловушка. То есть внутренний долг у нас гораздо дороже, чем внешний.
Да вы что?
Из-за учетной ставки, конечно, у нас учетная ставка какая?
Я чуть не помню, 15,
13.
Что ли? 13.
13? Ну, наши соседи, да, еще больше, там, угу. 16 с хвостиком, там у них какое-то вообще торжество борцов с этой монетарной инфляцией, потому что я не знаю, как там казахстанский бизнес выкручивается с такими ставками, ну, бога ради. А вот, кстати, как раз-таки у них, получается, формальная сумма госдолга небольшая, но долг квазигосударственных субъектов, он просто какой-то нереальный. Потому что займы, которые осуществлялись под всевозможные инфраструктурные, энергетические проекты, плюс, конечно же, добыча углеводородов всевозможная, она на самом деле дает такую интересную картину. По сути, за счет того, что у нас маленькая экономика, и уровень заимствований у нас получился перекошенный.
Mm-hmm.
То есть нас доверяют государству, какое бы оно ни было, потому что суверенные обязательства в нынешней финансовой парадигме, они считаются незыблемыми. Считается, что, ну вот, да, может быть какой-то технический дефолт или дефолт как таковой, но государство выступает одним из самых надежнейших заемщиков, если даже сравнивать с какими-то корпорациями. Вот такой вот подход, который...
Государство никуда не денется, по крайней мере.
Да, вот, но этот подход сейчас на самом деле находится в стадии переосмысления. теперь перехожу к тому вопросу, который вы ставите. Вы его, конечно, ставите глобальным. Сидя в студии в Бишкеке, мы на него, наверное, вряд ли сможем ответить
всеобъемлюще.
Но некие такие субъективные измышлизмы попробуем выложить.
Да, ну кому должны-то, собственно, эти страшные деньги? Самим себе, каким-то международным организациям. Просто когда дело заходит о Кыргызстане, здесь более-менее все понятно. Мы должны денег больше всего Китаю, там, Японии должны. Я уж не помню еще кому должны, но, по крайней мере, вот два главных кредитора. А когда мы говорим про госдолг США, мы как бы и не знаем, кому американцы чего должны. И такие большие деньги.
Ну, вот уже Китай и Японию и международные организации подпирают держателей внутреннего долга в Кыргызстане. Внутреннего долга. То есть, получается, что это банки, это фонды. И вот представьте США, картина такая, что главный экспортный товар США – это какой?
Доллары.
Доллары. Получается, что вот в 1944 году, когда здесь вся Европа, вся Евразия просто была в крови, потому что самый разгар был войны. Но когда мы уже увидели, что произошел перелом, и уже было ясно, кто победит в этой войне, тогда американские товарищи воспользовались этой ситуацией и всех втолкнули в эту бреттон-вудскую систему, предложив доллар, обеспеченный золотом, и далее по тексту. Мы уже это неоднократно здесь обсуждали в студии. Вопрос в том, что это был удачный во всех отношениях ход. На территории США война не велась. Промышленность работала просто как в сказке. Экономика росла у них невиданными темпами. Ну и, соответственно, здесь надо понимать, что картина мира, которая изменилась за эти годы, то есть покупательная способность доллара, там, образца 44-го года и образца 2023-го года – это небо и земля. Соответственно, за счет чего это произошло? Наверное, слишком много напечатали долларов.
Да.
Раз. Второе, чтобы инфляция не била внутри экономики, нужно еще экспортировать инфляцию. То есть через доллар еще и выталкиваются внутренние проблемы США, скажем так. И здесь был использован инструмент, который в просторечии называется «treasuries». Это долговые обязательства, которые имитирует, значит, правительство США через свои инструменты, точнее, через свои институты. И для финансистов трежерис это считается вот мерилом надежности, незыблемости и т.д. и т.п. То есть относительно доходности их, относительно процентной ставки по ним определяется степень, скажем, рискованных активов всех остальных. Вот такой парадокс. И учитывая, что произошла связка доллара и нефти, барреля, то, о чем я говорю, нефти-доллар, все, вот, как говорится, это уже одна из самых, наверное, плотных связок, по крайней мере, на уровне мировой экономики. Есть, конечно, связки еще, там, например, нефтерубль, о нем тоже можно говорить, и очень интересные таблички можно поискать в интернете, зависимость цены в рублях за баррель нефти, то есть, допустим, Urals, и долларовый. И, скажем, вот нынешняя привязка курса того же рубля к курсу на Brent тоже очень интересные цифры, они сопоставимы.
Угу.
Последнее время. Так, слово просто. Возвращаемся к долгам. Российская модель, кстати, раз уже вспомнили про Российскую Федерацию, построена на том, что государственный долг один из самых низких в мире. Там порядка 12% ВВП. Это даже ниже всех безопасных порогов, которые обозначаются международными финансовыми организациями. То сопоставляя, конечно, с Соединенными Штатами Америки, как вы говорите, 31 триллион, но по отношению к ВВП это уже достаточно существенная доля.
Вот как раз можно будет... уточню, да.
Да. Есть такие товарищи японцы, у которых госдолг там заметно больше, чем ВВП.
Ну, внутренний. Насколько я помню, по большей части.
Большей частью, да, но здесь, видите, просто модель экономики, они приняли решение, что они будут дрейфовать, у них такая модель, что они не растут,
да,
у них нету роста, и с ценами у них происходит обратная картина зачастую, не инфляция, а дефляция, и они всегда молятся на то, чтобы иена ослабла, а не укреплялась, чтобы увеличить конкурентоспособность. Вся экономика, вся перевернутая японская. Такой парадокс тоже. Я молчу про Грецию. Еще есть некоторые страны, которые постоянно попадают в эту ловушку. Та же преснопамятная Аргентина. Ну, то есть, на самом деле, вот у нас пестрый мир, и политика у всех разная. Но при всем том плывет один такой вот авианосец большой под названием США. И начинает перекидывать свои головные боли на всех нас окружающих. То есть мы сидим здесь в Бишкеке, обсуждаем, честно говоря, госдолг США и там угрозу дефолта и так далее, и так далее. Но по большому счету нас это не должно было бы волновать.
По идее, да. Но, к сожалению, волнует.
Но потому что вот сложилась вот эта картина однополярного мира, или как мы на площадке Валдайского клуба обозначили финансовый неоколониализм, от которого мы сейчас зависим. Более того, нас им шантажируют. Вот дедушка Байден что сказал? Вот вы?
Он сказал, что вы не радуетесь, что у нас, если что, дефолт случится. Всем вам не поздоровится, товарищ. Погрозил пальцем.
Да не пальцем он погрузил, да дубинкой погрузил, погрозил. Это в том плане, что, ага, ну, если у нас будет проблема, то мы вас всех накроем своей тушей. А это нехорошо. Это и есть неоколониализм в чистом виде. То есть, когда нас, по сути, вот принуждают к режиму вот этой зависимости. И те новости, которые мы видим последние, наверное, годы, о том, что идут переговоры о создании каких-то наднациональных валют, региональных валют или каких-то финансовых инструментов специальных, которые обслуживают те или иные региональные торговые интеграционные объединения. Вот мы с вами говорили по инициативе товарища Лулы да Силвы, да, по-моему, в бразильского, о том, что он предложил создать региональную валюту в Латинской Америке. У них хороший опыт интеграции, это вот Меркосур. Мы неоднократно поднимали тему здесь на постсоветском пространстве, чтобы был какой-то инструментарий. АСЕАН как-то тоже периодически, как одно из таких устойчивых, успешных интеграционных объединений, говорит об этом. Ну и Европейский Союз, который доказал, что интеграция может позволить себе выйти на уровень и валютный. Хотя у них тоже картина мира пестрая. Вот классический пример – это нежелание Польши входить в валютную зону евро.
Чехия тоже не захотела.
Чехия, она вот прикрывается Польшей, но если поляки сломаются, чехам уже деваться будет некуда, потому что ну, чешская крона, она валюта, конечно, хорошая, но она ведь маленькая страна, 10 миллионов населения.
Да, да, венгры тоже держат свой форум.
Ну, вот пока кто в основном удар держит, это, конечно, наши польские товарищи. Вот почему? Потому что из Польши пытались сделать образец капитализма. Туда после присоединения к Европейскому Союзу, точнее, к НАТО, потом к Европейскому Союзу, потом к Шенгену, перенесли очень много производств, штаб-квартир, это и американские корпорации, и западноевропейские корпорации. Я сам вот своими глазами видел, скажем, средоточие таких офисов. У них есть в Варшаве такой район, Макотов. Сами варшавяне его называют Мордор, потому что там дикие пробки. Почему? Потому что это бывший промышленный район, застроенный небоскребами. И там как раз вот можно прям по вывескам увидеть,
кто там имеет свой интерес в Польше.
Конечно, там офисы банков достаточно серьезных, транснациональных и крупных корпораций. То есть, все там. И к чему я веду? Что вот при всем том, Польшу сделали вот этой индустриальной площадкой, площадкой для крупных корпораций, и им в пунктик записали, ну, вот на евро будете переходить. Они говорят, а мы не хотим уже, а нам нравится. Мы можем вот все-таки своей национальной валютой быть конкурентоспособными, сопротивляться, скажем, давлению этих же транснациональных корпораций и быть конкурентоспособными.
Есть в поляках какая-то здоровая славянская хитрость.
Да, вот я это проецирую, опять же, на США. Проекты по реиндустриализации США прямо связаны с той финансовой ситуацией, которую мы сейчас имеем. Проекты США связаны с экспансией дальнейшей, а экспансия требует что? Чего требует? дестабилизации в тех или иных узлах. Вот такой парадокс. То есть им, наверное, нужно, чтобы в определенных точках все-таки потряхивало. Почему? Потому что за счет этого возникает эффект бегства инвесторов в спасительные гавани, а мы их уже с вами называли недавно. Американские облигации. Вот, понимаете, как хитро мир устроен. То есть доллар через, в смысле, нефть через доллар идет, спасительные активы для инвесторов через доллары номинированные и т.д. и т.п. А чтобы возникал вообще как бы процесс спасения, надо создать эффект угрозы. Вот так вот устроен этот своеобразный мир.
Получается, этим дефолтом американцы больше угрожают действительно, как и Байден сказал, не себе самим, а всему миру.
Получается так, и держать напряжение, это, в общем-то, их фирменный стиль, это нормально, ну, для них нормально. Вот. Ну, и здесь не забывайте, что Америка – это страна лоббистов, лобби там промышленное, военно-промышленное, там еще какое-то, всегда сталкивается с интересами других лоббистов. И, по сути, та же украинская компания, которая требует очень приличных денег – из бюджета США, кстати. И не все эти деньги, конечно, безвозмездно поступают в Киев. Многие-то трансформируются или прямо идут как внешний долг. То есть даже если представить гипотетическую ситуацию, что у них все будет хорошо, в чем я сомневаюсь глубоко, они выйдут, когда вот эта пыль уляжется, они обнаружат просто гигантскую дыру в своем бюджете. То есть, не считая того, что падение ВВП оказалось просто колоссальным, еще это все надо обслуживать. То есть, а военные расходы – такая штука, они по умолчанию непродуктивны. То есть, если даже если можно там ругать наших чиновников нерадивых, что они неправильно куда-то что-то вложили в инфраструктурные там, или энергетические проекты, они же любят тут пошуметь, покричать. Но худо-бедно-то они как-то это сделали. Понимаете, имеется в виду с точки зрения прямой экономики. А военная составляющая, оборонная составляющая, увы, она по умолчанию непродуктивна. Она дает мощный эффект с точки зрения индустриализации, да, соглашусь с этим, но по выхлопу, то есть по конечному итогу, мультипликативный эффект от производства единицы оружия всегда на порядок ниже, чем от производства того же трактора. Вы на тракторе можете и попахать, и что-то отвезти, и привезти, знаете, какое-то навесное оборудование, все что угодно. А на танке не попашешь, и не посеешь того, и ничего не сделаешь. И вот получается, что вот это вот финансирование того же военно-промышленного комплекса, мы его не видим. Оно что же у них как бы так красиво зашито в бюджете? Эта часть тоже прямо и косвенно влияет на тему нашего сегодняшнего разговора. Грохнется или не грохнется?
Да.
Потому что денег напечатать напечатали, расписать расписали, лоббисты между собой грызутся. Как там паны ругаются, а у холопов...
Чубы трясутся.
Трещат. Прям трещат,
да,
лбы трещат, и это что там у них там, лбы трещат, и
чубы трясутся,
да. Вот это полная фраза, да, там лбы.
Ну, вообще, скажем так, холопу не очень хорошо.
Короче, да. Вот, да. И вот этот неофинансовый неоколониализм, он для нас вот как раз-таки четко проявляется, вот, знаете, как лакмусовая бумажка.
Угу.
Они там между собой ругаются, и мы вольно-невольно думаем, упадет, не упадет, а прав ли Байден или там этот спор республиканцев с демократами, ребята, это не наша война,
я так сказал. Это понятно, что не наша война, но нам ведь обидно. Смотрите, мы каждый раз, когда говорим о своем долге, да, кыргызстанском, говорим, что вот, если он, не дай бог, там, достигнет каких-то пороговых значений в 60% от нашего годового ВВП и так далее, значит, всякие банки международные дадут плохие прогнозы по нам, денег нам никто ничего не даст, и гасить нам эти долги как бы и не из чего будет. Короче, новых долгов брать нельзя, а инфраструктурные проекты надо строить, но какую-то цифру, планку надо держать. А потом смотрим, что вот госдолг США приближается к цифре 136% от их ВВП. А почему они себе могут это позволить, а мы нет?
Ну вот есть такая хорошая поговорка: Богу Богово, кесарю кесареву. Да, в данном случае считается, что развитые страны могут себе позволить до 200% ВВП.
Ах,
вот
так.
Как вот японские товарищи, американские товарищи и так далее. То есть считается, что они, как эмитенты крепких национальных валют, а в данном случае доллар США это и мировая сверхвалюта, могут себе позволить вот эту бесконечную игру с заимствованиями. Раз. Малые экономики, например, как наша, увы, имеют ограничения на обслуживание этого долга.
Угу.
Это два. И, соответственно, когда нам впихивали эти льготные кредиты, говорили, слушайте, это там 0,75% плюс комиссия за обслуживание еще и на 30 лет, нас просто убаюкивали. И, конечно, была политическая конъюнктура, набирали кредитов. Вот Алмазбек Шишанович, конечно, в этом плане всех переплюнул. Вот. Мы же в основном пожинаем сейчас плоды его.
Да, сейчас вот пиковое значение по выплате китайского долга.
Дурацкому идут. Проекту по Бишкекской ТЭЦ, вот, мягко говоря, труднокупаемому проекту по ЛЭП.ДК Кимин. Он, конечно, спасал нас несколько раз, но не более чем. То есть не стоило там покупать золотой костыль, как я говорю. То есть проще было эти деньги потратить на лечение. Вот что у нас еще? Трасса Бишкек-Туругард более-менее себя оправдала, но надо было с самого начала делать определенные платные куски, как это делается во всем мире. Как наши даже соседи нелюбимые, я имею в виду Таджикистан, у них вот знаменитая трасса, которая соединяет Худжанд с их столицей, с Душанбе, то есть там платные дороги. На узбекском направлении платные дороги. За счет этого... окупаемость. За счет этого есть возможность, по крайней мере, худо-бедно вот эти вот издержки покрывать. Амортизацию, ремонт тут же ямочный и так далее.
Ну, в общих чертах я понял. Мы, короче говоря, с точки зрения мирового сообщества, мало кредитоспособны. А есть дяденьки, у которых, по крайней мере, если уж все сломается, то имущества где-то очень много, и можно, если что, его как-нибудь списать. Но вопрос теперь... собственно, того, чего мы боимся. Давайте представим, Кубат Калыч, вы просыпаетесь как-то утром, смотрите смартфон, ленту новостей, и написано там, что в США произошел дефолт. Ваши первые мысли, куда бежать, чего делать, и как это отразится на нас всех?
Ну, не забывайте, что в моем восприятии, в первую очередь, это шоу. Шоу, которое должно чем-то занимать обывателей, по ту сторону океана, по эту сторону. Дефолт США невозможен, полный дефолт невозможен по умолчанию. Еще раз повторюсь, они же сами печатают свою же валюту.
Mm-hmm.
Раз. Технический дефолт у них возникал, и это нормально. То есть при некая приобстановка обслуживания какого-то конкретного вида долга. Это тоже нормально. Не забывайте, что у них федеральная резервная система не относится напрямую к правительственным структурам. Вот такой у них особый статус. Соответственно, вариантов гибких вариантов у них предостаточно. Понятно, что от кризис 2008 года, который до сих пор, наверное, с содроганием вспоминаем, падение началось с Lehman Brothers, которые были абсолютно уверены в том, что правительство их спасет, потому что есть такая формула, называется «too big to fail».
Угу.
Слишком большой, чтобы грохнуться, да. Поэтому они думали, что ну все будет нормально. Но по итогу получилось, что консилиум сказал, что пациент скорее мертв, чем жив, и решили принести в жертву. Ну и вот этот карточный, извините, вот эти костяшки домино, вот, они начали просто падать. Но тогда надо было понимать, что кто-то должен был выступить в роли вот этого триггера, раз. Второе, кто-то должен быть козлом отпущения, это два. И в-третьих, на тот момент уровень диспропорции в мировой экономике был просто колоссальный. А как это отражалось на региональном уровне? Пожалуйста, вот даже спросите у наших соседей в Казахстане. Они показателей 2008 года в финансовой сфере обратно достичь смогли только в 2018 или в 2019 году. Представляете, то есть 10 лет у них было вот просто ниже черты, которые они когда-то достигли и считали себя просто какими-то небожителями в региональном плане. Да, там у них квартиры на котловане в Астане, в степи, стоили 3000 евро за метр квадратный в непостроенном доме. То есть доходили цены такие. Я говорю, послушайте, вот опять раз мы вспомнили эту Варшаву. В это время можно было в Варшаве купить по 1100 евро уже в готовом доме в новостройке. Это ненормально. Это говорит о том, что это явный был перегрев экономики. И вот эта финансово-строительная пирамида, которая была там построена, глобальная, она была четкой проекцией вот этих вот мировых тенденций, мировых трендов на бесплатные деньги. Mm-hmm. Понимаете, Тимур? Бесплатные деньги – это самая страшная вещь, которая только может быть. А когда говорят, что вот ипотеку нужно там сделать, чтобы она стремилась к нулю по процентной ставке.
Ну, тогда цены на жилье, извините, так вырастут,
вот,
что...
Вот, вы сразу отвечаете на этот вопрос. Как только становится доступным финансовый ресурс или неограниченно доступным, я так вот использую иногда термин, все, кранты. То есть рынок, куда пойдут эти деньги, он сразу начинает перегреваться со страшной силой. И наоборот, то есть по большому счету, если цены низкие, то люди уже не смотрят на процентную ставку, они готовы переплачивать банку, если цены низкие. У нас в Кыргызстане вот парадоксальная ситуация. Я тоже раньше думал, ай-яй-яй, вот плохо, что у нас ипотека такая дорогая, вот нет доступности. Потом посмотрел графики, посмотрел на цифры в других странах, которых вот так вот выпускали джинна финансового, то есть уменьшали ставки, и что творилось на рынках. Здесь, видите, палка о двух концах. Потому что либо там касаешься проблема, либо тут касаешься тоже проблема. Поэтому, как в старом анекдоте, доктор, у меня тут болит, тут болит, тут болит. Так молодой человек, у вас палец сломан. Угу. Вот здесь то же самое. То есть надо просто понять, а не болит ли у вас палец. И возвращаясь к вашей теме, проснулся я утром, прочитал про дефолт. Ноль реакций. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, это не наша игра. Нас это будет касаться, если коснется, то, конечно, с определенным временным лагом, пока дойдут вот эти вот волны, как землетрясение, потом идет цунами. Цунами идет куда? К побережью, а мы тут живем в центре континента.
И как если солнце погаснет, мы это на Земле только через 9 минут узнаем.
Ну, возможно. Угу. Вот. Так здесь вот получается вот эти наши 9 минут финансовых авторшоков или шоков, они до нас пока дойдут, у нас уже, наверное, будет как-то и другая картина. Есть там свои минусы, свои плюсы. Те, кто будет, например, там, конечно, входить в зону паники, начнутся распродажи ценных бумаг, где-то будет меняться учетная ставка ФРС. Ну, то есть, много будет таких вот моментов, которые потом отразятся на нас, но не в лоб. Опять же, как на нас? То есть, наверное, это задачит наш Минфин, Нацбанк, правительство. Вот, может быть, некоторых особо продвинутых депутатов, которых становится все меньше и меньше. Экспертное сообщество. Ну, простой человек, наверное, этого не почувствует. Почему? Потому что потому. Мы живем совершенно в другом мире, и этот американский дефолт, не дефолт. Так, новостная жвачка, честно скажу. Вот. И радоваться победе там, республиканцев над демократами или демократов над республиканцами, ну, по меньшей мере это... Смешно. Это, знаете, как вот в голливудский фильм «Хищник против чужого». Тема, мой любимый кейс. Вы за кого? Вот вы за кого?
Не знаю, хищники как-то поблагороднее, мне кажется.
По мне, так они оба несимпатичны.
Я согласен. Морда страшная у той и у другой стороны.
И переживать за, в общем-то, их противостояние, ребята, у нас своих вопросов хватает. Поэтому... Прямое отношение вся эта ситуация имеет вообще к изменению финансовой архитектуры, мировой финансовой архитектуры. Когда мы перестанем зависеть от американского госдолга, вот тогда это будет действительно хорошо. Это будет правильно, это будет, на мой взгляд, победой разума.
А наступят ли такие времена? Вот мы начали нашу беседу с воспоминаниями о зарождении Бреттон-Вудской системы. Это и сколько там получается? 44-й, 45-й год?
Ну, в следующем году будет юбилей небольшой, да.
Да, но получается так, что таким образом еще немножко и до столетия всего этого дела мы дотянем, а так 80-летие будет. И скажите, пожалуйста, вообще чисто исторически мир когда-то укладывался ну, вот в такие временные лаги по главенствованию чего-то, скажем, такого основного, как главного товарного средства? Когда-то, не знаю, были рабы, соль, сахар, хлопок, теперь вот доллар. Сколько он сможет продержаться на своем Олимпе?
Сложный вопрос, потому что попыток сместить доллар было много. Давайте смотреть на долю различных валют в мировой торговле. Евро. Мы сегодня хвалили еврозону, Евросоюз, который там уже более 50 лет там выстраивает вот это интеграционное объединение и так далее, так далее. Евро 6% мировой торговли всего лишь обслуживает. Юань, благодаря куче проблем, которые возникали по разные стороны не только евразийского континента, но и в мировом масштабе, смог увеличить практически в два раза свою долю с 2% до 4%. Не вру, сейчас до 4,5%. Угу. То есть, по большому счету, можно сказать, что впечатляющий прорыв в относительном измерении от базы, низкой базы, там, скажем, образца там, 2020 года, но весьма скромный результат относительно сравнения с евро и с долларом США. При всем том, бороться им есть за что, но это будет требовать видоизменения финансовой модели в самом Китае, потому что на данный момент у них есть офшорный юань, есть оншорный юань, то есть юань, который обращается внутри страны, в некий внешний юань, который так не так просто вкинуть на валютный рынок Китая и наоборот. То есть там у них специфически такие стоят, как это, Великая китайская стена. Если у них фаервол, Великая китайская вот эта интернет-стена, а еще есть финансовая. Поэтому надо быть очень осторожным. Поэтому здесь нам надо рассматривать потенциал создания региональных наднациональных валют. И с точки зрения теоретических наработок всегда был силен Советский Союз. Потому что мы запустили в свое время вот этот переводной рубль раньше, чем СДР, то есть аналогичный инструмент МВФ. И более того, если СДР это была такая мертвая валюта сугубо для перекидывания там, долговых обязательств и так далее, переводной рубль за счет вот своей этой клиринговой природы, мы сейчас вернемся к клирингу, выполнял функцию реального платежного средства, по крайней мере, внутри стран СЭФ. Угу. То есть, вот договоры, значит, Союз экономической взаимопомощи, Совет экономической взаимопомощи. Поэтому здесь это очень важно понимать для того, чтобы оттолкнуться от нашего опыта там, 60-х, 70-х, 80-х годов. И вот сейчас, в общем-то, второе десятилетие 21 века, которое нам позволяет использовать шикарный инструментарий в виде блокчейна, в виде цифровых валют, которые мы здесь не так давно тоже обсуждали. Да. И чуть-чуть, еще вот буквально последние усилия для того, чтобы выйти на подобный инструментарий, ну, по крайней мере, мне так кажется. К сожалению, я вот в этом году не участвовал ни в Евразийском экономическом форуме, и, судя по всем признакам, не буду участвовать в Евразийском конгрессе, который будет проходить в Сочи вот 8-9 июня. Ну, и посмотрел я по программе, наверное, там не сильно этому внимание уделено, хотя лично моя субъективная точка зрения, как евразийского экономиста, что мы уже созрели к переходу к всевозможного рода квази-деньгам, то есть это ценные бумаги, номинированные в валютах либо третьих стран, либо, как я говорю, вообще, условно говоря, зеркальная ситуация так называемого недоллара. То есть, если мы не можем отказаться, уйти от долларизации, ну, используйте тогда принцип зеркала или принцип тени. То есть, считайте все в этом, но не используйте его. Это, кстати, гораздо хуже для американской экономики, если что. Но мы как-нибудь на эту тему отдельно поговорим. Соответственно, новейшие информационно-финансовые или, условно говоря, такие технологии, я даже не знаю, как их обозвать, вот, они сейчас позволяют выпускать очень широкий спектр цифровых ценных бумаг, или как их называют иногда, токенов. Угу. Хотя токен – это монетка. Ясно, перевод, да. Поэтому как бы здесь я бы очень осторожно к этому термину подходил, потому что он не покрывает на самом деле всей широты используемых инструментов. Мне нравится, например, цифровой вексель.
Вот это звучит, да, более достойно, потому что
банкнота, да.
Цифровые токены, прошу прощения, на каждом сайте свои, и черт кто знает, за что с ними можно расплачиваться, теми самыми токенами,
монетками. Поэтому не надо бояться каких-то вызовов. Еще раз повторюсь, можно использовать подход из медицины. Вот мы вспоминали физику, третий закон Ньютона, помните, да, действие равно противодействию. Да. А можно брать медицинские подходы, например, скажем так, физраствор. Вы знаете, что такое физраствор?
Ну, это заменитель крови,
вот.
Эдакий.
Вот, вы
искусственный.
Вот. То есть, получается, что вы берете в нейтральную жидкость, в данном случае воду, так, и добавляете в нее в определенные пропорции ряд веществ, которые близки, конечно, очень в таком грубом приближении, но близки к нашей природной крови. Соответственно, физраствор в определенных ситуациях спасает человека, в определенных ситуациях выступает в роли вот этого балансира, если возникла какая-то нехорошая ситуация.
Прокапаться можно.
Да. И вот то же самое это можно использовать в отношении финансов. Есть определенные инструменты, которые могут выступать в роли вот таких квазиденег, заменителей. И по большому счету то, что американская модель, тема нашего сегодняшнего разговора, американская модель построена на экспорте доллара, чтобы мы его использовали во всех наших транзакциях, операциях, в голове, чтобы он сидел как расчетная единица. Может, долларизация же с головы начинается. Помните, как профессор Преображенский говорил про разруху? Как там было?
В головах, а не в сортирах.
Вот. Не в парад, да, там про парадные сортиры, это у Путина и про мочить. А у Преображенского было про парадные, я точно помню.
Поспорим.
Да? Давайте посмотрим. Интернет нам в помощи. Вы как, через Яндекс или через Google?
Оба неправы, в клозетах, а не в головах.
В клозетах, вот видите. Ну ладно, пусть будет. Пусть будет так, клозет все-таки ближе к вашему варианту, согласен.
Подъезд тоже иногда близок к этому,
да,
варианту.
Вот, страшно. Значит, да, это было про то, кто был, я перепутал, вы правы, что кто будет, не будет воровать калоши в парадных. Вот, да, да, вот да, эта да. Фраза была про парадные, точно. Ну, опять же, воровство калош и разруха в головах, оно вот прямо с этим связано. К чему я веду? К тому, что дедоларизация должна начинаться с нашего мышления, с нашего, так сказать, подхода и так далее. Да, это сложно. Кстати, вот в России все эти годы шел такой длительный процесс дедоларизации. Действительно, у них вот все, и квартиры, и машины. И...
В рублях, слушайте, мышление людей прям изменили.
Да, это большой плюс, кстати, с точки зрения не просто там абстрактного квасного патриотизма, а ну, когда у тебя есть в голове один ориентир, ну, неплохо. Другое дело, что Центробанк РФ иногда не в этой парадигме может там позволить, скажем так, для стабилизации экономики в кризисные периоды отпускать этот пару рубль-доллара, и потом начинаются такие жесточайшие искажения, которые мы, например, наблюдали в 2022 году. Помните, курс был и 120, и 55.
Да.
Ну, с одной стороны, это нормально, может быть, с точки зрения финансистов, но это ужасно с точки зрения реального бизнеса. Особенно, кто работает в экспортно-импортной вот среде. И хорошо, что стабилизировали вот некий консенсус, коридор, который устраивает всех, нынешний коридор по курсам валют. Это так, отдельная история. Так вот, теперь возвращаясь к теме вот возможного дефолта. Ну, давайте вот дождемся 5 июня. Понедельник, вы проснетесь,
день я тяжелый, проснусь.
Да. Подождите, это с учетом американского времени, это, наверное, нам новости. Когда
вторник это будет.
Во вторник, ну, тем более. Ну, и что изменится? Ну, конечно, да, какие-то финансовые индикаторы, может, где-то дрогнут, где-то что-то там, стрелочки часов там где-то подергаются, и какие-то индикаторы, ну, не более чем. Почему? Потому что они не будут стрелять себе в ногу. Они не будут демонтировать сегодняшнюю систему. Возможно, что им проще здесь, опять же, сейчас кулуарно, как вот мы привыкли в голливудских фильмах и нынешних сериалах, там типа от Netflix, когда там кулуарно лоббисты между собой договариваются о том, чтобы умерить аппетиты. Не наша война. Пусть они в своих Вашингтонах до Нью-Йорка договариваются, там уменьшить там, уменьшить здесь. Нас это, по меньшей мере, должно касаться, так, честно говоря, во вторую очередь. Поэтому я сторонник вот все-таки деглобализации. Я сторонник того, что мы должны выстраивать равноправные торгово-экономические и военно-политические блоки. И в рамках вот этой здоровой конкуренции равноправных блоков выходить и на контуры новой финансовой системы.
Потому что она, естественно, постепенно донаступит, никуда это не денется.
Вот. А пока даже сама постановка вопроса, как мы перерефлексируем на американский долг, ну, видите, говорит о том, что мы в их парадигме пока.
Конечно. Так если это волнует людей, действительно люди об этом думают, и некоторые даже беспокоятся. Ну, по крайней мере, я думаю, что наша сегодняшняя передача расставила все акценты и сделала это правильно, даже в немного сатирическо-ироничной форме, ну, за что, собственно, я уверен, нас и ценят. И, по крайней мере, ценят нашего ведущего программы об экономике не только, Кубата Рахимова, за умение просто и с юмором порой иногда, ну, с таким, надо сказать, сатирическим, ироническим уклоном рассказывать о современных экономических реалиях. Кубат Калыч, большое спасибо. До встречи на следующей неделе.
Всего хорошего.